Евангелие от Марка с 22 по 26 стихи. Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 по 26 стихи. Здесь написано такое слово. «Приходит Вифсаиду». Конечно, речь идет об Иисусе и его учениках. «И приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему». Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелился и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Если вы вспомните, то мы закончили чтение Евангелия от Марка на 7 главе. А вот 8 глава начинается с повествования о накормлении 4000 людей, да? Мы с вами читали в 6 главе о том, что Иисус кормил 5000 людей, да? А в Евангелии от Марка в 8 главе повторное повествование, да, о том, что кормление чудесным образом было повторно. И мы не можем исключать того, братья и сестры, что это имело место еще. И мне рассудилось не повторяться, вот не повторять те мысли, которые мы, на которые уже обращал внимание ранее, но обратить внимание на некоторые мысли из этого предшествующего повествования, чтобы связать это с тем, о чем мы с вами сейчас прочитали. Город Вифсаида, ну, если я правильно помню, это вот город на севере Галилейского моря. Согласно Иоанну, это был родной город для Симона, Петра и Андрея. И вот там приводит к нему слепого с просьбой, чтобы он прикоснулся, чтобы Иисус прикоснулся к нему и исцелил его. И если вспомните, то окончание 7 главы свидетельствует о том, что когда он был в пределах Десятиградия, то есть на языческой территории, то там привели к нему глухого, косноязычного, да, и тоже просили, чтобы коснулся языка его. И в одном и в другом случае Иисус поступает не так, как его просят, а так, как он считал нужным это сделать. Причем здесь, в случае Вифсаиде, вот опять я обращаю на это внимание, что прежде чем помочь этому человеку, да, Иисус выводит его за пределы этого селения. Да. Ну, в этом глубокий смысл, братья и сестры, потому что многие проблемы, которым мы подвержены в жизни, они связаны с той средой обитания, в которой мы росли, воспитывались, да? И многие болезни, которые мы, которым подвержены, часто не отдаем себе отчета, что это следствие обитания, да, нашего в определенной агрессивной среде. И в этом есть глубокий смысл, что Иисус выводит этого слепого человека за пределы селения и приступает к процедуре, ну, которая не очень приятна. Вместо того, чтобы прикоснуться к нему, он плюнул ему на глаза. И только после этого возложил руки. Мы помним, как в другом эпизоде Иисус еще, знаете, взял грязюки, да помазал еще глаза. Ну, короче говоря, неприятная процедура. И В этом тоже глубокий смысл для нас, потому что мы нуждаемся в Господе и всегда подсказываем Ему, что мы от Него ожидаем. Но вот этот эпизод с исцелением слепого человека подсказывает нам, что мы должны быть согласными, когда мы приходим в клинику Иисуса Христа, согласными с Его условиями лечения. Не подсказывать Ему, как Он должен это делать, а быть согласными на те не всегда приятные процедуры, которые приписывает нам Иисус Христос. И чем примечателен этот эпизод в Евангелии от Марка, 8 глава, что это единственный случай во всех четырех Евангелиях, когда исцеление происходит в две стадии. Братья, нигде больше мы не встречаем такого, чтобы одного прикосновения Господа было недостаточно. Да? Вот в этом эпизоде он плюнул ему на глаза, возложил руки и спрашивает: «Ну, как ты видишь?» И он видит, как человек близорукий, который снял очки, и там, наверное, так, диоптрии минус 10, когда видит, но приблизительно видит проходящих людей, как деревья. Вот что такое, какие-то очертания, то есть он видит неясно. И потребовалось повторное прикосновение Господа Иисуса Христа, чтобы он стал видеть ясно. И в этом повествовании глубокий смысл, который иллюстрирует состояние не только учеников, не только этого человека, но прежде всего, смею утверждать, братья и сестры, этот случай иллюстрирует очень хорошо состояние самих учеников, которые до времени находятся в состоянии частичного зрения. Но этот текст дает мне основание также для того, чтобы немножко вспомнить вместе с вами тексты Писания, в которых Господь просил людей, задает вопрос: что ты видишь? Да? Вот так было, в частности, с пророком Иеремией. Когда Господь призывает пророка Иеремия на служение, то спрашивает его. Вот там он дает ему полномочия. Пророк сопротивляется: я молод, я еще вот не умею говорить. Да, вот я коснулся, Господь простер руку, коснулся уст и сказал: вот смотри, я поставил тебя, да, в день сей над народами, царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, насаждать, созидать и насаждать. Да? И дальше 11 стих. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия?» Что видишь ты, Иеремия? И в том видении, которое дано было Иеремии, он видит жезл миндального дерева. И это интересно, братья и сестры, что Господа интересует качество зрения, да, пророка. Ну, казалось бы, Господи, ты мне скажи, что я должен видеть. Я буду так видеть. Но нет, Господь спрашивает: Иеремия, вот что ты видишь? И там интересно, вот миндальное дерево, слово в древнееврейском языке, созвучно со словом «бодрствующий», потому что миндаль очень рано зацветает, и когда Иеремия отвечает: я вижу жезл миндального дерева, Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Вот своего рода пребывание в этом кабинете офтальмолога. Бог как врач, как специалист по глазным заболеваниям. Точно так же, как мы приходим на прием к врачу-окулисту и должны угадывать буквы, да, и согласно этому врач может судить, мы, у нас хорошее зрение или нет. Вот точно так же Господь приглашает иногда меня и тебя к себе на прием, чтобы спросить, вот что ты видишь? Да? И в случае с Иеремией был поставлен диагноз. Ты верно видишь, ты верно понимаешь, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Но не всегда так, братья и сестры. Подобно этому человеку в Вифсаиде, человек не всегда обладает ясным зрением, видением того, что его окружает. Если перенести это в духовную плоскость, то проблема многих из нас в том, что мы не разумеем времени, в которое живем. Вот Иисус скажет об этом, что вы-то вот физически зрением видите и говорите, вот завтра будет такая погода. Да? То есть, глядя на некоторые признаки, вы можете предсказывать погоду. Вот как же времени сего не узнаете, да? То есть, отдельный человек или народ в целом в силу тех или иных обстоятельств может пребывать в состоянии неверного зрения, в состоянии обольщения, в состоянии, когда это неверное зрение приводит к катастрофическим последствиям как в жизни одного человека, так и в жизни народа в целом. И вот вместе с вами хочу вспомнить два эпизода, опять-таки, из Ветхого Завета, когда в 22 главе 3 книги Царств встречается такая история, я напомню вам, что 22 глава 3 книги Царств начинается с повествования о том, что 3 года не было войны между Сирией и Израилем. Так? А вот на 3-й год царь иудейский Иосафат пошел к царю израильскому, в то время Ахав, царь израильский. И царь израильский говорит слугам своим: знаете ли, что Рамов-Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского. И вот он, этот царь израильский, приглашает Иосафата, царя иудейского, идти вместе с ним на войну. Пойдешь ли ты со мною на войну? Ну, вот Иосафат говорит: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал Иосафат: спроси сегодня, что скажет Господь. Давай все-таки вопросим Господа, вот что Господь скажет. И здесь такая ироническая история, братья и сестры. Собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и спрашивает: идти ли мне войною на Рамов-Галаадский или нет? И они сказали, единодушно сказали: иди, Господь предаст его в руки царя. И вот это единодушие показалось Иосафату подозрительным. И он спрашивает: а нет ли еще здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И вот вам ответ царя израильского: ну, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю этого человека. Я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей. Вот Иосафат говорит: не говори так, царь. Позови Михея. Вот полная ирония повествования о том, которое повторяется в жизни до сих пор, братья и сестры. Потому что всегда выгодно иметь при дворе хор согласных людей, которые во всем будут поддакивать, да? И вот, как это было в недавнем прошлом в нашей стране, всякое такое стопроцентное единодушие, оно всегда должно внушать некоторую тревогу, братья и сестры. Ну вот, есть еще один пророк, Михей, но проблема в том, что он никогда доброго обо мне не говорит. И вот если бы мы... Вот что говорит Михей, да? Я вижу. Вот он тоже смотрит, как Господь ему открывает, и говорит: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. Сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». Ну и что говорит царь израильский? «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне худого, а только не пророчествует обо мне доброго, а только худого?» Вот, брат и сестра, опять-таки, ложное зрение, приблизительное зрение, неясное зрение может быть признаком вот своего рода синдромом, поражающим народ. Да? У Осии, по-моему, у пророка есть такое речение: гибель народу, да, как без ведения, да. Вот когда нет ведения, когда зрение становится конъюнктурным соображением, когда мы хотим видеть не то, что есть, а то, что мы хотели бы видеть. Когда это бывает так, то еще раз хочу повторить, весьма трагические последствия обрушиваются на народ в целом, как скажет Иисус в отношении израильского народа, его времени: «О, если бы хотя в сей твой день ты узнал, что служит к миру твоему, но сие сокрыто от глаз твоих». Что значит сокрыт? Бог намеренно закрывает глаза, или же это есть результат систематического нежелания видеть и узнавать знаки, которые Господь дает своему народу? Есть еще один эпизод, описанный в 4 книге царств, в 6 главе, тоже интереснейшая история о том, как это времена Елисея, пророка. И вот там тоже противостояние между Израилем и Сирией происходит. И здесь такой эпизод, братья и сестры, вот 6 глава, 12 стих. «И встревожилось сердце царя сирийского, и призвал он рабов и сказал: скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским? Да? Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, которого у Израиля, пересказывает царю израильскому те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И вот в ответ на это царь сирийский идет, чтобы обложить город осадою, да, город, в котором находится Елисей. И поутру служитель человека Божия, служитель пророка Елисея, встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? А вот Елисей в ответ говорит: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И вот молится Елисей и говорит: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями, колесницами огненными, кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу, порази их слепотой, и так далее. Но опять весьма показательный пример, который характерен для многих из нас. Когда, взирая на внешние обстоятельства, мы начинаем иногда сверх меры волноваться, да, чрезмерно волноваться, входить в состояние вот этого постоянного волнения, да, который вводит нас в резонанс, нашу систему вводит в резонанс, и этот резонанс разрушает нас изнутри. Почему? Потому что мы смотрим физическими глазами, да, на внешние обстоятельства, как смотрел слуга Елисея. И вот мне хочется вместе с Елисеем сегодня молиться, чтобы Господь открыл мои глаза, чтобы мы видели, что тот, который с нами, больше того, который в мире. Братья и сестры, это неестественно, когда мы впадаем в страх, в страхи и переживания. В том числе, когда считаем, что, знаете, мы все на сатану сваливаем, да, что вот он нас мучает. Нет, брат и сестра, тот, который в нас, больше того, который в мире. И страхи эти не от Господа. И в таком случае хочется молиться: Господи, открой ей, ему глаза, чтобы мы не жили как сироты, как будто бы у нас нет Отца, сущего на небесах. Это особенно актуально, наверное, в то время, в которое мы живем, когда этот год, наверное, будет сложнее предыдущего. Когда люди будут терять работу, когда мы будем, наверное, в большей степени ощущать последствия тех событий, которые происходят вокруг нас, но... Братья и сестры, Писание увещает нас: все заботы ваши возложите на Него. Учись доверять Богу в изобилии, учись доверять Богу в скудости. Апостол Павел дает пример. Умею жить. Как, Павел? Когда ты умеешь жить? Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Мне и насыщаться, и терпеть голод. Да? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот благослови нас Господь прожить этот год так, чтобы внешние обстоятельства, как бы они ни складывались, не вводили нас в состояние постоянного беспокойства, тревоги. Апостол Павел в послании филиппийцам, напоминаю, выступает как беззаботный человек. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. И здесь нам надо учиться развивать наше духовное зрение, чтобы мы могли видеть духовные реальности. Потому что когда мы не обращаем внимания, опять-таки, на Божьи знаки, на Божьи предупреждения, суды Божии свершаются на земле. И поэтому должны молиться о том, чтобы Бог дал ведение и видение нам, чтобы Он даровал это ведение и видение власть придержащим, тем, которые ведут народ, потому что Иисус скажет, если слепой ведет слепого, то большая вероятность, что оба упадут в яму. Ну и теперь я хочу вернуться к нашему тексту, где исцеление слепого человека происходит в две стадии. Это единственный раз в Евангелиях мы встречаем такой эпизод. Позвольте мне утверждать, что это в большей степени сделано не для этого слепого человека. Это в большей степени сделано для учеников. Для учеников как иллюстрация того, что ученики пребывают в состоянии неполного, частичного зрения относительно личности Иисуса Христа из Назарета. И вот следующий текст, Бог даст, продлит нашу жизнь, который мы будем читать, исповедание Петра в Кесарии Филипповой, служит иллюстрацией этого частичного зрения, неполного зрения, которым обладают ученики, находясь определенное время рядом с учителем. Здесь я должен повторить то, о чем уже говорил неоднократно. В Евангелии от Марка находящиеся рядом с Иисусом ученики все время в состоянии частичного зрения. Они вопрошают, кто это? Кто это? Кто это, что может прощать грехи, кроме одного Бога? Кто это, что и ветер, и море повинуются ему? Кто это, что может учить со властью? Он учил их как власть имеющий. Кто это? Настанет момент сдачи экзамена в Кесарии Филипповой. Ну, вот теперь вы скажите, вы были со мной все это время. За кого вы меня почитаете? Петр, по данной ему благодати, скажет, ты Мессия. Слава Богу. Слава Богу. Но только вместо того, чтобы теперь идите, скажите всем об этом, никому об этом не говорите. Потому что Сыну Человеческому предстоит пострадать и умереть. Слова Петра, да не будет этого с тобой, Господи. Вот вам пример частичного, неполного зрения Петра, который видит, но гадательно. Видит приблизительно, разумеет, но только отчасти, потому что, брат и сестра, вот это вторичное прикосновение к глазам учеников происходит только на Голгофе, только в свете воскресения Господа Иисуса Христа ученики начинают видеть ясно. Он открылся для нас Сыном Божиим через воскресение из мертвых. Апостол Павел напишет в послании Римлянам. До этого момента, до момента воскресения, Иисус остается в лучшем случае в категориях иудейского мессии. Причем не такого мессии, о котором сам Иисус говорит. Они видят и не видят. Они видят приблизительно, видят отчасти. И вот по этой причине, братья и сестры, Иисус совершает чудо исцеления в Вифсаиде в две стадии, как иллюстрацию того, что ученики – это их состояние. Они рядом с Ним, они видят благословение, которое Он совершает, чудеса, которые Он совершает, и не разумеют. Они пребывают в состоянии частичного зрения, частичного понимания и нуждаются в этом вторичном прикосновении, чтобы видеть ясно. Братья и сестры, как обстоит дело с нами, со мной и с тобой? Потому что Иисус тоже приглашает нас на обследование. Он врач, окулист, который задает нам тот же самый вопрос. А что видишь ты? Что видишь ты? И перефразируя известную фразу, можно сказать, скажи мне, что ты видишь, и я скажу тебе, кто ты. Скажи, что перед тобой, перед твоим мысленным взором, и я скажу тебе, кто ты. Не бывает ли так, что, придя к Иисусу, мы часто остаемся в состоянии этого частичного зрения, когда воспринимаем друг друга как деревья, воспринимаем друг друга с таким же отношением, как мы относимся, к сожалению, относимся к деревьям. Так не должно быть. Так не должно быть, братья и сестры. И по этой причине, всякий раз, когда мы приходим на это место, это возможность встречи с Иисусом. Это привилегия иметь аудиенцию с Ним. Это возможность предоставить самих себя, чтобы Иисус прикоснулся к нашим глазам, чтобы открылись у нас глаза, чтобы мы видели ясно, чтобы мы воспринимали друг друга здесь, в этом зале, как братья и сестры во Христе Иисусе, за которых Иисус пролил свою кровь. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы дорожили друг другом, ценили друг друга, молились друг о друге. Видишь ли ты, друг дорогой, возможно, случайно, как мы говорим, сегодня находящийся в этом молитвенном зале, что ты видишь в жизни, что у тебя в будущем? Видишь ли ты что-то, если перед твоим мысленным взором тьма, тьма, никакой перспективы, все только будет хуже. Сегодня есть возможность прийти к Иисусу. Сегодня есть возможность предоставить самого себя в распоряжение Господа, чтобы Он прикоснулся к твоим глазам, чтобы ты стал видеть ясно. Пусть Господь благословит нас сегодня спешить к Нему, сегодня обновить наше упование, сегодня обновить наше духовное зрение, чтобы мы, невзирая на обстоятельства жизни, следовали за Господом по дороге жизни. Пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.